Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Программа «Гость в студии» обычно подразумевает, что гости приходят к нам в студию. Однако есть места, в которых стоит побывать самому. Одно из таких мест – археографический кабинет Уральского федерального университета города Екатеринбурга. Вот туда я сегодня и отправилась. Встретила меня там старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета, археограф, кандидат исторических наук Анна Михеева. Она рассказала нам о самой лаборатории, о том, как формировались фонды, и, конечно же, показала самые интересные экспонаты, в числе которых Острожская Библия. Интервью получилось интересным, но длинным, поэтому пришлось даже поделить его на две части. Сегодня предлагаю послушать первую часть экскурсии.
Анна, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся?
Мы находимся в лаборатории археографических исследований исторического факультета УРФУ. Это такая школа, исследовательский центр, где мы занимаемся изучением старинных книг, рукописных и старопечатных.
Откуда вы их берете?
Да, берем мы их, вернее, мы уже собрали целую коллекцию. Вот она как раз находится за этой дверью.
Так.
Если вы послушаете, так вот там слышно,
там
как
что-то
работает
шумит.
Да, микроклиматическая установка, которая нам обеспечивает сохранность этих книг. Их у нас почти 6 тысяч экземпляров, и собрали мы их в ходе археографических экспедиций. Вот нам как раз 50 лет буквально недавно исполнилось. Первая археографическая экспедиция была в 1974 году. Вот. И здесь вы видите карту, мы специально так вот разместили. И вот эти цветовые пятна на карте – это районы, откуда мы книги вывозили.
Ага, то есть Тюмень, Курган, Ижевск – вообще абсолютно разные географические точки, вплоть до Кирова.
Да, то есть в центре всего, конечно, наш Урал, то есть там и наверх туда, верхоками, можно сказать. И здесь у нас Башкирия, да, Челябинск. И на запад, и на восток тоже. У нас здесь Удмуртия, Кировская область, Поволжье немножко, Самара, Саратов. И в Зауралье туда вот мы тоже ездили, Курганщина, Тюменщина. То есть достаточно большой регион, большой Урал.
Большой
со всеми
Урал.
Вот предуральем, Зауральем, вот всеми этими.
Археографическая экспедиция, что это такое?
Это экспедиция за книгами как раз,
так.
То есть за памятниками письменности. Ну, у нас специфика собрания в том, что это именно кириллическая книга. То есть книги, которые напечатаны или написаны именно вот кириллическим таким шрифтом, кириллическими буквами, кирилловским письмом, если про рукописи мы говорим. То, что вот мы обычно в церковных книгах себе, да, представляем. Такое. И в основном ездили мы к старообрядцам, поэтому у нас еще собрание такое старообрядческое.
То есть вы как-то составляете карту, узнаете, где вообще, в каких местах могут быть подобные книги, приезжайте и говорите, дайте нам в коллекцию.
Конкретно сейчас мы уже вот так вот большие экспедиции не ездим, как вот раньше у нас в начале 2000-х годов прекратились
выезды. И как вообще это происходило, да?
Да, ну, по сути, действительно ездили с разведкой выяснять, где старообрядцы проживают, да. Узнавали даже вот у местных органов власти, спрашивались, узнавали потом уже у самих людей, да, знаете ли вы, где живут вот люди старообрядцы.
Или, может, книжечка старая дома завалялась.
Да, старая, да. А потом уже так вот эта цепочка начинает раскручиваться, и набираются адреса, набирается какая-то картина, и вот она сложилась у нас вот в такую карту.
То есть люди вам просто отдают эти книги на сохранность. Ну, я так подозреваю, что это мало того, что большая там историческая ценность культурная, так это еще и всего скорее некая там семейная реликвия.
Абсолютно верно. Ну, смотрите, у нас экспедиция началась с 1974 года, и за вот эти 50 лет все очень сильно поменялось, конечно. И в те годы, в 70-е, 80-е, да даже в 90-е, когда вот наши экспедиции проходили, зачастую из-за нарушения преемственности поколения, которое вот в советское время случилось, бабушки, дедушки, у которых были эти книги на руках, они просто не знали, кому их передать, потому что внуки тогда не интересовались религией. Вот. Это вот сейчас, там, ну, с перестройки потихоньку все люди как-то припадают к корням, и сами старообрядцы уже сейчас к нам даже часто обращаются.
Ходят
в лабораторию, да,
верните,
спрашивают.
Покажите.
Ну, прямо вернуть никто не просит, и мы не можем вернуть уже ничего.
А уже поздно.
Уже государственные вещи теперь. Ну, университет федеральный. Но мы можем, во-первых, к нам можно попасть, оформить специальные отношения, если именно поработать с книгами. Uh-huh. То есть не на экскурсии, а вот именно как в форме специальных отношений можно попасть именно как исследователю, позаниматься с книгами.
Ну, то есть если ты ученый или там студент, да. тебе надо по работе, да. по учебе, да. вот, пожалуйста.
А старообрядцам мы тоже, мы вот сзади, вот видите, у нас сканер есть, uh-huh. мы даже делаем цифровые копии. Uh-huh. Можем что-то, если нужно, что-то отснять и выслать.
Uh-huh. Вот. Но это больше такая специфическая история. То есть это не та история, когда вот ты просто такой, я хочу посмотреть на старые книги, вот прийти. Это все-таки больше для ученых.
На экскурсию тоже можно к нам попасть, но тут мы вас не пустим работать прямо с книгами. Да, то есть
посмотреть.
Мы сами покажем, расскажем. Да. Вот. Но это можно. Это можно. У нас есть сайт. Если вбить в поисковике лаборатории археографических исследований, то в любом поисковике, то там выпадет, собственно, ссылка на наш сайт, где тоже есть контакты и ссылка на группу ВКонтакте. Можно обратиться, написать либо на почту лаборатории, либо вот к контактам, которые в этой группе ВКонтакте есть, да, получается, там все наши сотрудники, и договориться насчет экскурсии. К нам часто приходят школьники, студенты, коллеги, всякие конференции к нам проводят. Ну, в общем...
То есть интерес к такого рода литературе есть?
Есть, да.
Так, покажете ли вы нам что-то сегодня и расскажете?
Я вот хотела вам показать, у нас даже есть экспозиция небольшая. Собственно, собрание у нас начиная с конца 15-го, начала 16 века книги, да, ну и вплоть там до 20-х. И вот здесь у нас, можно сказать, старейшая книга из фонда, Евангелие учительное, как раз конца 15-го, начала 16 века, это рукопись, и она вот оформлена в характерном для того времени стиле, балканский стиль оформления. То есть
это рисуночки вот эти сверху, над
текстом.
Да, вот
это называется заставка, да, это одновременно и декоративный элемент, то есть украшение книги, и в то же время еще и разделитель, да, то есть...
На главы.
Да, в данном случае он вот открывает новый раздел. А почему я сказала, что характерным? Дело в том, что вот в второй половине 14-го, в 15 веках у нас зарождается такая стилистика, оформление называется балканское, потому что это время, когда вот турки завоевывали Балканы, потом в 1453 году у нас Константинополь пал, и книжники южнославянские и греческие даже, они начинают бежать,
вот,
в том числе бегут на Русь и приносят какие-то вот элементы оформления, в том числе.
Это на старославянском.
Церковно-славянском.
Да. А почему она так хорошо выглядит? Это реплика какая-то?
Это макет. На самом деле мы не выставляем в экспозицию оригиналы, потому что их нельзя в таком виде хранить. Вот. Но это точная копия вот с того, именно вот с нашего экземпляра. Ну, это просто рукопись, она, в принципе, в том числе уникальная. Вот. Также у нас есть вот книга, которую, наверное, все знают. Это «Апостол» знаменитый 1564 года Ивана Фёдорова, который считается долгое время, наверное, в школе всем рассказывали, что это первая вообще книга, напечатанная у нас в Московском государстве. Но это первая точно датированная книга, потому что у нее есть прямо вот выход, что она была издана
то
в 1564.
В выходных данных.
Да, но вот у нас в лаборатории есть также и издание так называемой анонимной типографии, которая существовала в Москве до работы Ивана Фёдорова. Но она называется анонимной, потому что у нее нет таких вот точных выходных данных. И год, и время.
То есть и до первой книги что-то уже давным-давно...
Да. Ну, не давным-давно, это та же эпоха, тоже Иван Грозный. Вот, ну, лет на 10.
Чуть постарше.
Пораньше тоже вот уже издавали. Вот, соответственно, здесь у нас на витрине мы выставили вот Евангелие где-то 1558 или 59 года.
Ну, это тоже макет, да? Потому что мы понимаем, что такие книги так не хранятся.
Да-да-да. Вот, ну, у нас есть много интересных изданий. Вообще, задача археографов, конечно, изучить эту книгу. И первая самая задача – это атрибутировать ее, то есть правильно определить, с чем мы имеем дело, какого времени книга, если это печать, то где она издана, если рукопись, то вот датировка, и, может быть, понять какое-то... ее историю, да, раскрытие.
То есть это целое расследование.
Целый детектив иногда даже бывает, да. А вот что касается печатных книг, то у нас же фонд почти весь старообрядческий, так уж сложилось. И со старообрядческими печатными книгами вообще все очень интересно, потому что старообрядцы до 1905 года находились на таком нелегальном положении, им нельзя было свои собственные типографии иметь и издавать литературу. Соответственно, они имели подпольные типографии, но, имея подпольные типографии, они не указывали правильные выходные данные, конечно же.
Естественно.
Вот, поэтому они указывали, либо вообще их не указывали, либо указывали так называемый ложный выход. Соответственно, пишут, допустим, там, Почаев, там, не знаю, какой-нибудь год, а на самом деле она напечатана, не знаю, в Клинцах у нас уже в Российской империи и гораздо на 100 лет позднее.
Вот. Как определить вообще?
Вот, вот и наша задача раскрутить это дело.
Так.
И чем мы занимаемся? Как вот, что нам может помочь определить, что это за издание, какой типографии? Времени. Для печатной книги это будет, естественно, ее оформление. То есть это вот элементы декора, красивые вот эти заставки, про которые я уже сказала, которые...
Но это уже другой стиль, это не албанский.
Это балканский был, да.
Ой, балканский, да.
Это стиль... ну, вот это для рукописи именно стиль балканский. А это просто старопечатный такой стиль. Про него, кстати, можно даже еще интересно рассказать. Он восходит к изданию второй половины 15 века Израиля Мекенема. Это такой был немецкий печатник, первый один из первопечатников, который издал большой прописной алфавит вот с таким вот характерным орнаментом. То есть там такие вот листья чертополоха, такие остренькие, широкие, но в то же время с остренькими кончиками шишки, в том числе такие остренькие, вот буйные такие переплетения листьев. И оно повлияло, вот немецкое издание, на оформление первопечатных московских книг. Угу. И вот здесь вот в этой стилистике, собственно, вот очень узнаваемый как раз Иван Федоров делает заставки, инициалы и так далее. Так вот, археографы собирают такие альбомы-каталоги вот такой орнаментики, то есть прямо измеряют, потому что обязательно нужно, чтобы размеры совпадали вот этих инициалов, заставок, концовок, может быть. Помещают вот эти изображения в альбомы, все это. И потом для атрибуции книги мы можем использовать этот каталог, найти точно такой же орнамент и таким образом определить, что это за типография, потому что они использовали вот такие вот именно доски, с которых делали оттиск вот таких вот заставок, концовок и прочей орнаментики. Ну и второй пункт — это, конечно, шрифт, то есть типографии обладают своей кассой, да, своим набором шрифтов, вот, и мы по ним тоже ориентируемся. Ну, вообще, множество, конечно, других особенностей, но это основное, вот, что за типографию можем определить.
Ну, то есть, если у буквочки есть там какие-то свои особенности, то она везде так и печатает.
Да. Единственное, конечно, что старобрядцы, они, поскольку их периодически обнаруживали, эти типографии, их там приходилось перевозить, как-то прятать, они друг другу это все продавали, распродавали, передавали, и поэтому здесь может очень похожие встречаться орнаменты и шрифты в разных типографиях, но тут уже надо знать историю, как этот вот весь набор путешествовал.
Опять детективные истории.
Да, да, но можно, можно все равно справиться и все-таки опознать, что же у нас такое. Вот этим мы и занимаемся. Но это что касается печатной книги. А для бумажной книги нам помогает сама... Для бумажной, простите, я сказала, рукописной книги в первую очередь сама бумага. А в бумаге есть, если на просвет посмотреть лист бумаги, там есть лист бумаги, который ручного отлива. То есть у нас где-то до середины 19 века все в основном была бумага ручного отлива, потом постепенно появляется машинного производства бумага, она отличается. Вот. И бумага ручного отлива, если на нее на просвет посмотреть, то увидите водяные знаки, филиграни, такие же, как на денежках.
Ничего себе.
Вот. И у нас тоже есть также археографы, сами себе создают каталоги, вот такие альбомы вот этих филиграней, по которым мы можем узнать, что за фабрика выпустила бумагу, какого года примерно это выпуск этой бумаги, и, соответственно, датировать и уже и рукопись. Вот. А для машинной бумаги они оставляли, там уже на просвет вы не увидите никаких, ну, как правило, не увидите, там бывают исключения, но чаще всего не увидите никаких там филиграней, вот, но они оставляли штемпели, то есть такие...
Типографские?
Нет, слепой оттиск, то есть без краски, просто такой как бы теснение, такой штамп, но без краски, слепой, вот, где написано, что за фабрика. То есть и точно так же есть каталоги с ее.
То есть можно в любом случае уточнить, что и
да,
как,
да,
никто не спрячется.
Да, ну вот я призываю, может быть, у кого-то дома есть старые печатные, например, книги, и вот нужно прямо их внимательно смотреть, потому что они могут оказаться не тем, за кого себя выдают.
Так.
На самом деле. Потому что могут, может быть, сложным выходом, если это какая-то старобряческая книга.
Интересно.
Вот. Мы занимаемся изучением вот всего этого, и, конечно же, истории и культуры старообрядцев вообще. То есть не то, все, конечно, вокруг книги, потому что старообрядцы люди книжные. Вот, ну, вы можете увидеть у нас в экспозиции разные другие предметы. И вот у нас и сарафан, молитвенные старообрядческие кокошники, и прялка, и чего только нету. Вот и лестовка, можно даже ее потрогать.
Это вот как что-то вроде чёток.
Да.
Я же правильно понимаю?
Да, такие то древнерусские вот чётки.
Да, вот по ткани получается, она из тканей.
Да. Да-да-да.
Это все ручная работа?
Ручная работа, да, тоже нам в экспедициях передавали. Вот, и мы, получается, изучаем и историю, и культуру, и мировоззрение старообрядцев, то есть их представление там о конце света, например, о чем-нибудь таком, и полемику между собой, потому что их же много разных согласий, разных толков, они между собой дискутировали, что правда, что, не, что истина, что не истина. И вот это вот все тоже, конечно, очень интересно. Я вот эту еще книжечку вам покажу. Видите, это рукопись.
Так.
И тоже она очень красиво оформлена. И это... Как вы думаете, что за значки такие? Видите, вот стоят над...
Ну, очень похоже на алфавит, но они почему-то как слогами написаны.
Да, ну это, собственно, внизу, да, действительно текст алфавит, но написанный по слогам, правильно вы ответили. А над буквами еще какие-то значки идут, видите?
Что-то на нотки похоже немножко.
Да, абсолютно верно. Это богослужебная певческая книга «А кто их?».
Угу.
Вот, и, соответственно... По слогам написано, потому что как бы по слогам вот этим поется,
ну,
да?
Поется так, да.
А значки, которые над вот этими слогами стоят, это так называемые крюки или знамена. И, может быть, вы слышали про знаменное пение.
Угу.
Это вот как раз оно все однокоренное пение по древнерусская, по сути, традиция богослужебная певческая, которую старообрядцы сохранили. Вот. И старообрядцы до сих пор поют по таким вот значкам, по крюкам или знаменам.
Но тут, получается, они очень часто перелистывают, потому что мало текста на одной страничке, она там разукрашена еще всякими орнаментами, и получается, что так очень часто.
Да. Это... Ну, тут это даже удобно, потому что, смотрите, книга большого формата, да, мы называем в двойку, то есть когда всего лишь два раза огромный вот этот лист свернули, и вот получилось. И чтобы хор видел, тут крупно, видите, достаточно написано, большие такие крюки вот эти вот. Ну да, чаще перелистывать, но зато все
зато все видно.
Видно, да.
Все удобно.
Да. Я люблю сравнивать вот эти значки с иероглифами. То есть, как у нас буквы я сравниваю с нотами, да, то есть одна буква, один звук, одна нота, один звук обозначает. А вот крюки, они как иероглифы обозначают разное количество звуков и характерные такие маленькие интонации, да, передают. То есть... Поэтому, как вот, кстати говоря, вот эта нотация знаменная называется, она, как и наш алфавит, тоже восходит к греческой традиции. То есть у нас алфавит на основе греческого возник, и наши крюки тоже возникли на основе византийской нотации. Могу даже напеть.
Давайте.
Песнопение – это Богородичин, то есть песнопение, посвященное Божьей Матери.
Радуйся от нас, Святая Богородице, Деву, чистые сосуды все, вселенней.
Я там дальше допивать не буду, потому что надо перелистнуть.
Да, вот, это все, что
на такой
фразе.
Да, то есть вот... Видите, что в одном значке может быть разное количество. Вот, например, вот в этом «ся» будет, называется «змейца» такой значок. Он похож действительно как чешуйки, как
змейка,
змейки, да,
да,
идут. А, вот.
Ну, то есть все голосовые, да, вот эти вот переливы, это все значками
да,
делается.
Да, все значками. Но и пение такое, оно было в один голос. Да, то есть там, поскольку сама структура, то есть сам лад, то есть сам музыкальный строй вот этого распева знаменного, он кардинально отличается от привычной нам музыки, мажор, минор, да, вот вы, может быть, слышали. Оно совсем не предполагает многоголосие, такой музыкальный строй древнерусский. Вот поэтому.
Для
вот.
Одного, но все понятно.
Да, да.
Все это четко.
Вот. Ну, у нас, конечно, то, что в Русской Православной Церкви чаще всего слышат, это многоголосие, то есть это партез называется, угу. потому что по партиям певческим распределены голоса, но это мы заимствовали из Европы.
Это позже уже пришло.
Да, это позже, это начинает вот с украинских, белорусских земель проникать. Там уже с конца 16 века, да, ну вот в 17-м, особенно во второй половине 17 века, как раз с реформой патриарха Никона, да, церковные у нас и тексты меняются, да, и раскол, из-за чего происходит церковный, и потихонечку у нас заимствуется и певческая традиция новая. Нотация, опять же, заимствуется на линейном стане. Вот. Она, конечно, проще, вот, но примерно, вот если именно древнерусские распевы ею записывать, это примерно как записывать русский язык латиницей, например.
То есть неудобно?
Ну, можно, да, но чуть-чуть как будто что-то не то.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Продолжение интервью с Анной Михеевой, старшим научным сотрудником лаборатории археографических исследований УРФУ и кандидатом исторических наук, прозвучит уже завтра в 17:20 по уральскому времени. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!